Глава 13. На краю погибели. Это обстоятельство чуть не стоило жизни бедному Весленеву. Почувствовав, что поезд тронулся и покатился, Иосаф Платоныч заметался, сотрясся, кинулся внутрь вагона, наступив на ноги двум спавшим пассажирам. Потом метнулся назад, высунулся в окно, звал, кричал и, наконец, быстро оторвавшись от окна, кинулся опрометью к двери и едва был удержан на вагонной ступени кондуктором, иначе он непременно слетел бы вниз и был бы или разрезан на рельсах, или сдавлен между буферами. Но, к счастью для него и для нас, этого несчастья не случилось, благодаря бдительности и немецкой аккуратности кондуктора, который не ограничился тем, что, изловив Весленева на краю пропасти, он неотступно усадил его на место. И ввиду его необъяснимого волнения присел возле него сам, чтобы не допустить его возобновить свою попытку броситься под вагон. А что Весленев имел намерение найти смерть на рельсах, в этом не сомневался ни сам кондуктор, ни те из пассажиров, которых Жозеф разбудил, наступив на их мозоль. К тому же, на несчастье путешественника он, будучи рьяным врагом классицизма, не знал тоже никаких и новых языков и мог говорить только на своем родном. Мешая русские слова с немецкими, он высказывал свои опасения за судьбу оставшейся на станции своей сопутницы, но его никто не понимал, и в ответ на все его моления, жалобы и порывы вскочить немецкий кондуктор с длинным лицом, похожим на гороховую колбасу, присаживал его мощной рукой на место и приговаривал «Зайн зируик», и затем продолжал ввести в полголоса беседу с теми из пассажиров, которые проснулись и любопытно наблюдали эту сцену. Плохо понимавший по-немецки Весленев не обращал внимания на их разговор, в котором до ушей его чаще других слов долетало слово «веррюкт», и к отягощению своего положения оставался в безвестности о том, что его считают сумасшедшим. В его расстроенном воображении мелькнула мысль, что Глафира на него донесла и выдала его, а сама скрылась, а ему уже нет спасения. Это было ужасное состояние, и Весленев, потеряв надежду вырваться из-под присмотра или объясниться с суровым кондуктором, ехал в полном отчаянии. Он считал себя погибшим, видел себя уже расстрелянным, повешенным, затерянным, пропавшим без вести, и, упав духом, проклинал Глафиру. Иногда только ему входило в голову, что она, может быть, и в мысли не имела доносить на то, что он сделал чайником руку, а просто упустила поезд. Но он не хотел ее жалеть. Он и тут хотел клясть и клял, если не за предательство и коварство, то за проклятые женские фантазии, ради которых она вышла из вагона и пошла расхаживать. Чего? Чего она вышла? Вопрошал он самого себя и, сжимая кулак, свободный от кондукторского ареста руки, цедил сквозь зубы «Ух, как бы я! С каким, то есть я, удовольствием всех этих женщин выпорол! Чудесно бы это было! И мужья бы меня даже, наверное, похвалили!» Но в то самое время, когда он, изнывая в своем бессилии, в сотый раз повторял это невинное желание, под колесом вагона раздался опять визг переводной стрелки. Ход поезда стал умереннее, и очам страдающего Жозефа представилась живая, цветущая красотою и здоровьем Глафира. Так как в этом романе читателям уже не раз приходилось встречать сцены, относительно которых, при поверхностном на них взгляде, необходимо должно возникнуть предположение, что в разыгрывании их участвуют неведомые силы незримого мира, тогда как ученым-реалистам нашего времени достоверно известно, что нет никакого иного живого мира, кроме того, венцом которого мы имеем честь числить нас самих, то необходимо сказать, что внезапное появление Бодростиной в вагоне не должно быть относимо к ряду необъяснимых явлений вроде зеленого платья, кирасирского мундира с разрезанную спинкой, гордановского секрета «разбогатеть», синькянинского кольца с соскобленную надписью, болезненного припадка Глафиры и других темных явлений, разъяснение которых остается за автором в недоимке. Теперь мы уже не так далеки от всех этих разгадок, но разъяснение появления Бодростиной на всем ходу вагона не станем даже откладывать ни на минуту и займемся им тотчас же. Дадим его как задаток к тем расплатам, которые за нами числятся и которые мы в свое время надеемся произвести самою натуральною и ходячею монетой. Дело было весьма просто и могло показаться странным и невероятным не по существу своему, а по взгляду, который имел на него смотрящий. Глафира Бодростина, издавна начертав себе план завладеть огромным состоянием своего мужа, ускользавшим от нее по ее же собственной вине, по ее неспособности совладать с собою в первые годы своего замужества и лицемерно или искренно составить себе прочную репутацию, взялась за это дело несколько поздно. Но она, как мы видели, не теряла надежды привести все к такому концу, который для нее был нужен. Все это она вела исподволь, медленно и расчетливо, соединяя множество лиц и их страстей и влечений к одному фокусу стекла, через которое желала показать миру акт своего торжества. Простой план известь мужа и овладеть его состоянием был известен, кроме ее самой, одному Горданову. Но Горданов недаром додумывался в Москве до того, что это не весь план, а не более как только намек на то, чего желает и к чему стремится Глафира. Горданов не ошибался, что если бы дело шло только о том, чтобы убить Бодростина, то это можно было бы давно сделать и ядом, и кинжалом, но Глафира чего-то, по-видимому, выжидала. Это путало соображение Горданова. Он не ошибался. Она путала многих и не без умысла. И в числе этих многих его более, чем кого-нибудь другого. Глафира сама опасалась, что Горданов это прозрел и насторожил внимание, но она была твердо уверена, что он не может разгадать ее плана в целом. Целое это было известно только ей одной, и притом часто изменялось то в той, то в другой детали, от совершенно случайных обстоятельств. По непонятному влечению контрастов Глафира страстно любила Подозерова. Это продолжалось уже целые два года, и к концу того периода, с которого началась наша история, чувства Глафиры дошли до неодолимой страсти. Она некогда ухаживала за Подозеровым и искала сближение с ним по тому стереотипному способу, которым не брезгуют многие. Но Подозеров, вечно занятый делами крестьян, недаром слыл чудаком. Чувствуя омерзение к разносторонней направленской лжи, с таким избытком переполняющей в наше время жизнь так называемых мыслящих деятелей того или другого закала, он с чувством глубокой нервной годливости удалялся от битых ходов и искал своей доли в безыскусственном и простом выполнении своих обязанностей, из которых первейшую считал заботу о своем собственном усовершенствовании. Умная и начитанная Глафира часто с ним беседовала и полюбила его ум, взгляды и правила. А потом, увидав, что и самая жизнь его строго гармонирует с этими правилами, полюбила и его самого. По контрасту, но он не мог или не хотел быть ее любовником. Это она видела и остановилась охотиться за ним на этом поле. Даже более. Раздумав, она поняла, что он и нехорош был бы любовником, что, изменив в этом случае своим правилам, он потерял бы весь свой букет и перестал бы походить на самого себя. Тогда он перестал бы быть интересным, и всякий гусар, всякий беспардонный враль, даже всякий нигилист в этой роли были бы интереснее его. Но другое дело, если б он был ее муж. На этом она останавливалась со сладостнейшими мечтами. Она впадала в самую пасторальную сентиментальность, доходя даже до того, что воображала его каким-то ребенком, а себя его пестуньей, строила планы, как бы она лелеяла его покой, окружая его довольством, любовью, вниманием. Она уносилась так далеко, что, подобно тому, как сказочная невеста ссорилась с своим женихом по поводу выбора мужа для их будущей дочери, она негодовала на себя, когда ей приходила в голову мысль, что воображаемый муж ее, Подозеров, наскучит ей, и она ему изменит. И как он это снесет? Испанским дворянином? Горацием, благословляющим за то и за другое? Или холодно пренебрежет ею и бросит ее без внимания? Бросит ее, красавицу, богачку? А что ж, она ведь не Лариса. Она знает, что это возможно. Она это предвидела, негодовала на это и даже готова была плакать. Пусть психологи объяснят, почему любовь порочных людей бывает такую сентиментальную и противоречащую всем другим чертам их характера. Но это бывает так, и это так было с Глафирой и с ее любовью к Подозерову. Вызвав из блуждания в пространстве Горданова, она хотела его рукой освободиться от мужа и тогда обмануть Горданова и выйти за Подозерова, если он женится. Если? Но почему же нет? И, наконец, самая забота об этом приносила уже ей удовольствие. Но все это рушилось. Сначала благодаря смазливому личику и какой-то таинственной прелести Лары. Потом эта дуэль, в которой Горданов настолько превзошел самого себя в предательстве и слепой наглости, что Глафира этого даже не ожидала. А потом все докончило известие о свадьбе Лары, сообщенное Гордановым в том же самом письме, при котором была прислана в Париж прекрасная фотографическая карточка, изображающая генеральшу Сентянину в нежнейшей позе с Павлом Николаевичем. Сентиментальная любовь Глафиры была с корнем вырвана этим известием, и с нею откинуты все затеи по сердечной части, но нечто, впрочем, осталось. Главное дело теперь было исправить репутацию. При помощи спиритизма и денег это было устроено так легко, что Глафира через месяц после приезда в Париж была принята самыми суровыми ревнительницами добродетели, получила от них выражение внимания и дружбы и даже свободно могла бы делать втайне какие угодно тайные дела. И в свете ей нашлась бы поддержка, и всякий намек на ее прошедшее почитался бы не иначе, как злонамеренной клеветой. Но Глафира не спешила пользоваться этой легкой победой. Она выждала известий о появлении и о сдаче новорожденного младенца княгини Казимиры. Между тем, бедный квартал, в котором она жила, заговорил о ее святости, доброте и христианском милосердии. Как актрисы собирают номера газет, в которых с похвалой отзываются об их дебютах, так Бодростина собирала номера, где парижские фельетонисты мелких газет писали напыщенный вздор о ее благодеяниях. Все это, разумеется, стоило денег, но Глафира на это не скупилась. По мере выхода этих газетных мадригалов Глафира посылала их в Петербург, где Карданов должен был хлопотать, чтобы ее в газетах бранили за благодеяния, расточаемые иностранцам. Другие газеты спешили услужливо оспаривать эти нападки, и имя Глафиры делалось предметом разговоров и толков. Она приобрела несколько бессильных врагов и множество друзей, имеющих вес и значение в сферах, где космополитизм Глафиры давал ей наилучшую рекомендацию. Таким образом, она возвращалась на родину с целой батареей презервативов, долженствовавших охранять ее от заболеваний недугами, которые должна была породить ее собственная злая воля. Но приближение к развязке запутанных ею узлов все-таки действовало на нее неприятно. Натура в ней против воли ее возмущалась, и в сердце ее шевелилось нечто вроде молитвы: «Да идет сия чаша мимо». Ее душевное состояние было подобно состоянию деспота, который стремится к абсолютному тиранству, опираясь на содействие низких клевретов и предателей. Она против воли своей презирала тех, на кого опиралась, и с неудовольствием уважала тех, кого ненавидела. Отсюда получила свое начало, может быть, не всегда уместное ее полупрезрительное отношение ко всем ее темным ангелам, не исключая самого старшего из них, Павла Николаевича Карданова. Когда эти люди слепо исполняли ее волю, она еще сносила свое положение. Но когда тот или другой из ее пособников неосторожно давал чувствовать, что он проникает в ее план, и даже сам может ей его подсказывать, то ею овладевало чувство нестерпимой годливости. Поэтому, когда Весленев, коснувшись в разговоре с нею опасности, какую имеет для нее пребывание в живых племянника ее мужа, ничего не значащего кавалериста Кюлевейна, выговорил: «А если его того?» и при этом сделал выразительный знак кистью руки, согнутой в виде чайничка, Глафире сделалось невыносимо противно, что ее проник и понял этот глубоко презираемый ею месье Борн, сохраняемый и приготовляемый ею, хотя и на самую решительную, но в то же время на самую низкую послугу. Эта годливость была поводом к тому, что Глафира, во-первых, далеко откинулась от Весленева в глубину своего дивана, во-вторых, что она назвала слова его глупостью, несмотря на то, что они выражали ее собственное мнение, и, в-третьих, что она выбежала, ища воздуху, ветру, чтоб он обдул и освежил ее от тлетворной близости жалкого Жозефа. Глафира оставалась на платформе станции до последней минуты, и потом, дав кондуктору в руку талер, ехала стоя на площадке у двери вагона. Весленеву это не пришло в голову, и он жестоко страдал, то порываясь бежать, то пытаясь сообщить попутчикам свое затруднительное положение. Он лепетал, подбирая через пятое на десятое немецкие слова о своей спутнице, об их разговоре насчет одного больного, который будто бы не хотел принимать лекарств и которому он советовал дать это лекарство обманом. При этом Весленев опять изображал из свободной руки чайничек и прихлебывал воздух. Но всем этим только потешал не понимавших его немцев и, наконец, распотешил и Глафиру, которая с прибытием в Берлин взошла в вагон. Ее появление чрезвычайно сконфузило Жозефа. Он залепетал было какие-то объяснения, но та, не слушая его, поблагодарила кондуктора, что он поберег ее спутника, и велела ему отпустить руку Жозефа, а тому дала знак помогать ей собирать находившиеся при ней дорожные мелочи ее багажа. Пассажиры толпились у выхода, и в толпе можно было заметить спокойное и даже веселое лицо Бодростиной и робкий, тревожный зрак Весленева. Приближение к России наполняло беспокойное воображение Жозефа неописанными страхами, и Иосаф Платоныч уже млел и терялся в Берлине, а завтра ждал его еще больший страх и ужас. Завтра он будет в Отечестве, которого и дым нам сладок и приятен, и увидит, наконец, свою жену и ее малюток, которые без сомнения выросли и похорошели в это время, когда он находился в бегах из Петербурга. «Да и сколько их тоже теперь у меня! Это интересно!» — думал он, поспешая за Бодростиной и закрывая себе лицо коробкой с ее шляпой. «Ух, отцы мои родные, жутко мне, жутко! Ух, матушка святая Русь!» Если бы ты была умница, то провалилась бы в тартарары и вместе с моей женою, и с детьми, и со всеми твоими женскими и неженскими вопросами. Тот-то бы я благословил за это Господа. И Весленев начал часто креститься рукой по груди под бортом своего пальтишка.